Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте откроем наши Библии на 1 Тимофею 2 глава. 1 Тимофею 2 глава. Мы снова рассматриваем стихи с 9 по 15. 1 Тимофею 2, 9, 15. Итак, вспомним, что когда Павел пишет это послание Тимофею, наставления представлены в послании, предназначенные Тимофею, чтобы он передал их церкви, где он в настоящее время трудится. Эта церковь в городе Эфесе в Малой Азии, сегодня это современная Турция. Она была великой церковью, но впала в доктринальные ошибки и нечестивую жизнь. Павел оставил Тимофея в этом городе, чтобы он работал с этой церковью и исправил положение. В 15 стихе 3 главы определена его задача – научить людей, как вести себя в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и основание истины. Итак, послание Тимофею – это наставление молодому пастору. Причиной этого исправительного послания, которое он пишет, стали ошибки, существующие в той церкви. Среди проблем Ефесской церкви была проблема, связанная с женщинами. В общем, там присутствовала ересь, безнравственность и нечистота в целом. И это касалось как мужчин, так и женщин. Но одна конкретная вещь стала проблемой. Дело в том, что в церкви были женщины, которые узурпировали авторитет мужчин и хотели стать официальными учителями церкви. Были и другие женщины, которые приходили на поклонение в неподобающем виде. Они были неподобающе одеты для поклонения. У них было неправильное отношение сердца к поклонению, и своим поведением они отрицали то, что говорят устами о том, что они знают Бога и поклоняются Ему. И вот стихи с 9 по 15 исправляют этот вопрос о женщинах в церкви и о том, как они должны функционировать и служить. Нет нужды говорить, что эта тема очень актуальна для нашего сегодняшнего общества. Сегодняшнее разрушение Божьего замысла о предназначении женщины очень трагично, очень трагично. Роли функций женщин сегодня, а следовательно и их предназначение, и конечное благополучие в жизни, смысл их жизни и чувство удовлетворения постоянно подвергаются нападкам и извращениям. Печально то, что женщины не являются победительницами, но становятся жертвами этого. Женщины говорят, что они должны быть смелыми, напористыми, конфронтационными и независимыми, быть конкурентоспособными, занимать лидирующие позиции, пользоваться властью, быть добытчиками, подниматься на тот же функциональный уровень, что и мужчины, и не отступать ни на шаг. И, к сожалению, есть церкви, евангельские институты, колледжи и семинарии, которые купились на это, хотя Слово Божие абсолютно ясно говорит об этом. В наши дни, за последние 15-20 лет, они готовы отвергнуть все библейские учения или переиначить его, чтобы оно соответствовало новым взглядам, или просто отбрасывать вековые христианские убеждения. Это беда, потому что женщинам от этого не легче. Им не повезло от того, что они оказались в роли, для которой никогда Бог этого не предназначал. Рассматривая этот вопрос с разных ракурсов на этой неделе, я думал о том, что если бы я мог определить один единственный библейский подход, который был бы наивысшим мироощущением из всех, самым желанным настроем с божественной точки зрения, это было бы смирение. Смирение – самое прекрасное из всех человеческих добродетелей, в смысле мировоззренческой установки. И если бы я мог выделить один из видов деятельности как наиболее желательный, то это было бы служение. Объединив два понятия, я бы сказал, что Библия учит, что самый возвышенный подход – это смирение, и самая возвышенная деятельность – это служение. И если женщине предлагается смиренное служение, то это значит, что она имеет преимущество перед мужчинами в достижении высшего уровня Божьего намерения для его творения. Самые высокие цели она обретает в смиренном служении, для которого Бог предназначил ее под руководством и защитой мужчин. И когда это извращается в обществе и церкви, возникает полный беспорядок. С этим мы имеем дело и в нашем обществе. Но с этим сталкивается не только наше общество. Мы обратились к 1 Тимофею и обнаружили, что у них там была похожая проблема. Некоторые женщины в этой церкви были осквернены. В 5 главе мы видим, что некоторые из них впадали в распутство, противность Христу. Некоторые из них уклонились вслед сатане, Некоторые жили в удовольствиях. Они называют их глупыми женщинами, уповающими на грех, водимые разными похотями, во 2 Тимофею 3:6. Но некоторые женщины жили не только безнравственно и нечисто, но и узурпировали роль мужчин в церкви. Они стремились быть лидерами. Были женщины, которые выставляли на показ свою красоту и форму во время поклонения в церкви и становились серьезным отвлекающим фактором, похотливо пытаясь отвлечь мужчин от их собственных жен. И в связи с этим возникли очень серьезные вопросы, которые необходимо было решать. И в этом отрывке в стихах с 9 по 15 Павел рассматривает эти два вопроса. Вопрос о женщинах-руководителях в церкви и вопрос о женщинах, ведущих себя непристойно, приходя поклоняться Богу. Когда на самом деле их желанием было представить себя в соблазнительном виде для корыстной похотливой цели. И затем Тимофею дается указание дать церкви соответствующее наставление, как бороться с таким непристойным поведением и такой извращенной роли. Итак, мы смотрим на стихи с 9 по 15 и видим 6 составляющих, которые описывают женский образ. 6 параметров, которые говорят о месте женщины в церкви. Павел говорит об их внешнем виде, отношении, свидетельстве, роли, замысле и вкладе. Именно эти 6 элементов мы будем рассматривать по мере изучения данного отрывка. И нам потребуется несколько недель, чтобы закончить его. Прежде всего, давайте обратим внимание на то, как они выглядят в 9 главе. Павел пишет, чтобы такие жены. И вот что он имеет в виду. Как я только что говорил о поведении мужчин в поклонении, что они должны были молиться и быть уверенными, что их руки чисты, а сердце не наполнены гневом и раздором. И также я говорю о поведении женщин. Оба этих стиха 8 и 9 являются повелениями. Когда апостол говорит в 8 стихе «желаю», это повелевающая воля. Это требующая воля. Он не просто желает, чтобы это произошло. Он предписывает, и это должно произойти. Итак, его повеление женщинам здесь касается прежде всего их внешнего вида. Они должны наряжаться в приличные одежды. Слово «приличные» означает «подходящие для поклонения». Оно имеет смысл упорядоченности, соответствия целям, сосредоточенным на Боге, в духовной жизни церкви. Ее одежда должна отражать смиренное, краткое, поклоняющее сердце. Она должна отражать благодарность за ее красоту и стремление к изящности, но не увлеченность собой, и одежда не должна привлекать внимание к себе. Она должна подбирать одежду так, чтобы та указывала на ее благочестие и на Бога, которому она поклоняется. В конце 9 стиха он становится очень конкретным. Как мы видим в нашей последней проповеди, он говорит, что она не должна быть украшена ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. И здесь он подчеркивает обычное проявление излишеств того времени. Это были признаки экстравагантной женщины. В те времена они были характерны для женщин, которая хотела выставить себя на показ. Поэтому Павел запрещает одеваться на показ, одеваться, чтобы выставлять богатство на показ, одеваться, чтобы возбудить в ком-то сексуальное желание и похоть, одеваться, чтобы искушать чего-то мужа, одеваться, чтобы продемонстрировать отсутствие покорности и подчинения собственному мужу. Все подобное бесчестит Бога. И мы увидели, когда рассматривали этот стих, что христианки должны украшать себя так, чтобы привлекать внимание к своему характеру, а не к богатству, к своей добродетели, а не к телу, к своему смирению, а не гордости, к своим благочестивым намерениям в поклонении, а не греховным. Свои одежды они должны привлекать внимание к Богу, которому они поклоняются. Итак, во-первых, мы разобрались с внешним видом женщины. Во-вторых, с отношением женщины. Вернемся к 9 стиху, к середине стиха. Он говорит, что для этой женщины характерны две вещи – богобоязненность и целомудрие. Эти два слова в сочетании выражают основное отношение сердца, которым являются истинным украшением женщины. Прежде всего, благочестивый страх несет в себе идею скромности, смешанной со смирением. Скромность, смешанная со смирением. Главная идея этого слова – чувство стыда. Не то, чтобы она стыдилась быть женщиной, не то, чтобы она стыдилась быть прекрасной, но у нее есть чувство стыда за то, что она может вызвать у кого-то злые мысли или отвлечь от поклонения. Ей будет стыдно делать что-либо подобное. Она должна быть одета в самом прямом смысле, с определенной сдержанностью в вопросах сексуальности, чтобы люди не отвлекались на нее в присутствии Бога. Во-вторых, она должна отличаться целомудрием, то есть она должна своим украшением и поведением показать, что контролирует свои страсти и желания. Она должна сохранять тонкий баланс между благодарностью Богу за свою красоту и прелесть, и в то же время сохранять смиренное, благочестивое и целомудренное отношение к жизни, чтобы не привлекать к себе непозволительного внимания, но внимание только к тому, что она любит, почитает и поклоняется Богу. Таким образом, ее естественное украшение – это ее характер, и этот характер должен проявляться таким образом, чтобы внешность подчеркивала это. Теперь это подводит нас к третьему пункту, на котором мы остановились в прошлый раз, к их свидетельству в стихе 10. Павел очень озабочен последовательностью в свидетельстве женщины. Он говорит в 10 стихе, что женщинам, исповедующим благочестие, необходимо подкреплять это исповедание своим поведением. Он говорит, что вместо того, чтобы, как мы видели в 9 стихе, вычурно наряжаться, она должна быть украшена добрыми делами. Затем в скобках он говорит, что это подобает женщинам, которые исповедуют благочестие. Это главная идея, это ее свидетельство. Слово «исповедовать» означает громко заявить о себе. Это значит сделать публичное заявление. Здесь он говорит о том, что любая женщина, которая публично заявила о своем посвящении Господу и исповедует благочестие, посвящена Богу и поклоняется Ему, то она должна вести себя так, чтобы ее отношения, украшения и деятельность также соответствовали этому исповеданию. Это кажется довольно очевидным. Благочестие – это очень очевидное слово. В нем есть имя Бог, слово, обозначающее Бога. По сути, оно означает «благоговение перед Богом». Когда вы заявляете, что вы христианин, вы заявляете, что почитаете Бога. Вы заявляете, что поклоняетесь Богу, любите Бога и служите Ему. И любая женщина, которая утверждает, что она служит, любит, поклоняется и чтит Бога, должна себя вести так, что добрые дела подтверждали ее исповедание. Если позволите, я отвлекусь на этом моменте. Я думаю, что здесь кроется основная проблема современного движения за освобождение женщин в церкви. Есть женщины, которые хотят проповедовать, учить и брать на себя власть, и они хотят быть проповедниками в церкви. Они хотят, чтобы их признавали наравне с мужчинами. Они хотят быть рукоположенными в пресвитеры. Я хорошо знаю одну евангелистическую семинарию, где я выступал в прошлом, которая теперь приглашает женщин выступать в своих собраниях, потому что они пересмотрели этот отрывок и считают, что его можно немного изменить, чтобы он соответствовал современным желаниям женщин. И они хотят, чтобы они могли выражать то, что Святой Дух делает в их жизни, поэтому они приглашают женщин-проповедников. Проблема в том, что женщина, исповедующая благочестие, исповедующая почитание Бога, которые по своей сути являются подлинно и глубоко добрыми, показать эту преданность Богу. А любая женщина, которая с одной стороны говорит, что «я хочу служить Богу», «я хочу почитать Его», «показать свою любовь к Нему», может сказать, что «я хочу нарушить то, что говорит Бог», «я хочу изменить то, что говорит Бог». И эти два понятия взаимоисключающие. И поэтому, когда я вижу женщину, которая хочет выйти из Божьего плана, который предназначен для нее в церкви, чтобы служить Богу, я вижу в этом не что иное, как противоречие. И если женщина исповедует благочестие, то она будет действовать так, чтобы своим отношением, своим украшением и своей деятельностью соответствовать исповеданию. И позвольте мне заметить, что Библия настолько понятна в этом вопросе, что здесь не должно быть долгих дискуссий. Рискуя показаться немного примитивным, я хочу сказать, что я считаю этот вопрос абсолютно ясным в Писании. И я не знаю, как кто-то с открытым умом может прийти к Слову Божьему и сделать иной вывод, если только он недобросовестен или не предвзят к этому. Что не подлежит обсуждению, настолько ясно говорит Слово Божие о роли женщины. Итак, свидетельством женщины, исповедующей благочестие, должна быть жизнь, исполненная добрыми делами, праведными действиями, которые демонстрируют, что это действительно настоящее верное исповедание. Итак, оно сводится к тому, как вы ведете себя в церкви. Если вы исповедуете перед Богом, что ваше отношение к приходу на богослужение должно действительно отражать это. Вы должны приходить с благоговейным страхом и способностью управлять своими желаниями. Если вы действительно благоговеете перед Богом, поклоняетесь Ему и обожаете Его. Вы должны приходить украшенным и одетым таким образом, чтобы говорить в поддержку вашей веры, привлекая внимание к Богу, а не к себе. Если вы действительно поклоняетесь и почитаете Бога, вы должны вести свою духовную деятельность и жить так, чтобы поддерживать это утверждение, потому что оно библейское и соответствует Божьему замыслу о вас. Итак, это говорит о вопросе, касающемся свидетельства женщин. Вы подтверждаете свои притязания на праведность своим поведением. Это подводит нас к четвертому пункту. Мы его рассмотрим в этот раз и в следующий, потому что он очень важен. Мы переходим к роли женщины. Мы рассмотрели внешний вид, отношения и свидетельство женщины. Теперь Павел говорит о роли женщин в церкви. Это очень важное понимание, Я знаю, что когда я закончу проповедь сегодня утром, у некоторых из вас останутся вопросы, на которых нет ответов. И я ожидаю этого, потому что мы еще не почитали этот отрывок до конца. Это тот случай, когда, если вы послушаете только одну из проповедей, у вас действительно возникнут трудности, потому что мы только собираемся приступить к стихам 11 и 12. Но нам нужно начать с этого момента. Павел говорит в стихе 11 «Жена доучится». На этом я остановлюсь. «Жена доучится». Первое, что он говорит о роли женщины в церкви, это то, что она должна быть ученицей. Здесь действующий императив настоящего времени. Это означает приказ. Это слово, от которого происходит слово «ученик». Пусть женщины будут ученицами. Если сказать по-другому, учить женщин – это повеление. Обучайте женщин. Пусть они будут вовлечены в процесс обучения. Это указывает на несколько вещей, и я не хотел бы далеко отходить от нашей темы от роли женщин. Но я бы хотел добавить небольшое замечание. То, что апостол обсуждает порядок в церкви, и то, что церковь ведет себя, как сказано в главе 3.15, приводит нас к пониманию того, что когда церковь собиралась вместе на богослужение, она собиралась, чтобы учиться. «Жена доучится» указывает на то, что обучение происходило во время собрания церкви. Мы не должны удивляться этому. Потому что в Деяниях во 2 главе говорится, что когда они собирались вместе, то собирались для учения апостолов. Но давайте проясним, что и в первом веке, и сегодня церковь должна собираться вместе для обучения. И когда кто-то критикует церковь вроде нашей, или другие церкви за то, что там много времени и усилий уделяется содержанию учения, и говорят, что это не поклонение, то с точки зрения Нового Завета они ошибаются, потому что ранее церковь собиралась вместе для поклонения, совместного преломления хлеба, молитвы, общения, и занималась также распространением учения апостолов. Так что высокий приоритет был в области обучения. И когда церковь собирается вместе, Павел говорит, пусть женщина учится. Не отправляйте их всех готовить еду, которая будет потом. Не отправляйте их всех в детскую комнату, если потребуется на улицу. Пусть женщина учится. Они должны участвовать в процессе обучения. Теперь вы скажете, разве это не очевидно? Ну, может быть, для нас это и очевидно. Что ж, одно из вещей, которые мы узнали в первой главе, заключалось в том, что в Ефесской церкви в это время пришли иудеи, которые придерживались иудаизма. Они увлекались родословиями и баснями, о чем говорится в 4 стихе 1 главы. В 7 стихе 1 главы говорится о том, что они были учителями закона, хотели быть раввинами. У тех, кто изучает 1 Тимофею, почти нет сомнений в том, что в церкви в Ефесе была фракция, которая привносила в церковь иудейское мировоззрение. Частью современной иудейской традиции того времени было низкое мнение о женщинах. Во времена Господа и Павла иудейские традиции ставили женщин в невыгодное положение. Подход сводился к тому, чтобы держать их в невежестве, босыми и беременными. И все в таком духе. Иудейские мужчины, откровенно говоря, не считали, что женщины обязательно должны быть частью учебного процесса. Женщинам не запрещалось приходить в синагогу, они приходили, но не было важно, приходят ли они. Они могли учиться. Но их обучение не было важным. Традиции не обязывали их посещать праздники, и большинство раввинов отказывались, встретив женщину, вообще приветствовать ее. Раввины не считали нужным тратить свое время на наставление женщине. Раввины вообще говорили, что учить женщину все равно, что бросать жемчуг свиньям. Так что роль женщины как ученицы в духовных вопросах была очень принижена. На самом деле они занимали свое незначительное место, но не имело большого значения, слушали ли они, или чему-либо научились. Итак, вы можете понять, что подобное существовало в ранней церкви, когда иудаизм со своим пониманием посягнул на учение. В Ефесе происходило определенное подавление женщин в отместку за то, как это всегда бывает. Были некоторые женщины, которые были очень расстроены подобными вещами, и поэтому они решили подняться на уровень руководства, и некоторые из них, согласно 12 стиху 2 главы, учили и брали власть над мужчинами. Павел должен был сказать им, чтобы они остановились. Женщины слишком остро реагировали на это давление, стремясь занять доминирующее положение. Как и сегодня, они брали на себя агрессивную роль, которая им не подходила, и их нужно было исправить. Однако, прежде чем Павел перейдет к деталям того, как исправить ситуацию, он начинает с исправления вопроса о том, имеют ли женщины право учиться. И по сути он говорит, «Я повелеваю, чтобы женщинам дано было право учиться». Женщин необходимо учить, их необходимо наставлять. Они должны познавать Божию истину. Это важно для их духовной жизни и для их роли в Божьем замысле. И вот в этом кратком заявлении, состоящем из четырех слов, мы находим «жена доучится». Слово «женщина», а затем греческий глагол, указывающий на равенство полов в духовной жизни и благословении. И это то, что я хочу, чтобы вы увидели, прежде чем мы начнем. В духовной жизни и благословениях мужчины и женщины равны, и это не является чем-то новым в Новом Завете. Это было истиной и в Ветхом Завете. И я хочу уделить немного времени, чтобы обратить на это ваше внимание. Вопреки иудейской традиции, Ветхий Завет не учил подавлять женщин в духовных вопросах. Это была не библейская традиция. Ветхий Завет возвышал женщину наряду с мужчиной в равном положении в духовной жизни и благословении. Например, в Исходе 19 и 20 главы «Бог дал закон». Вам не нужно его искать, просто запомните. Бог дал закон 10 заповедей. Он дал эти заповеди мужчинам и женщинам. Он обещал мужчинам и женщинам, что те, кто послушается, будут благословлены, а те, кто ослушаются, будут наказаны или прокляты. И это было дано в равной степени мужчинам и женщинам, потому что с самого начала Бог установил, что и мужчины, и женщины несут ответственность за свою духовную жизнь и послушание перед Богом. Во Второзаконии 6 главе, где записано «Шема», «Господь Бог наш, един есть». А затем дается указание, что вы должны любить Бога вашего всем сердцем, душой, разумом и силой. И это не только для мужчин, это для мужчин и женщин. И семьи должны были постоянно говорить об этом, учить этому своих детей. И 10 заповедей, обращенных во внешнее из Исхода 19 и 20, и внутренние отношения любви к Богу были обязательны для мужчин и женщин. В этих областях не было никакой разницы. В Исходе 12, когда Бог учредил Пасху, которая была величайшим праздником в еврейском календаре, это великое празднование освободительной силы Бога, избавившей их от Египта, было для мужчин и женщин. И мужчины и женщины должны были не только ответственно относиться к христианскому или к библейскому поведению и послушанию, но и участвовать в совместных праздниках прославления и поклонения мужчины и женщины. Далее интересно, что на протяжении всего Ветхого Завета наказания за грех были одинаковы для всех людей. Сегодня утром я читал одно из них в Исходе 21:28, где говорится о том, что делать с валом, который забодал мужчину или женщину. Неважно, был это раб или рабыня, сын или дочь, наказание на этот случай для животного по закону Божьему было одинаковым. Другими словами, Бог одинаково ценил жизнь мужчины и женщины, и наказание животного, совершившего это, было одинаково в любом случае. Таким образом, было равенство на духовном уровне в плане духовной ответственности за соблюдение закона, и было равенство на уровне поклонения и прославления и великих собраний Израиля, а также было равенство в плане ценности жизни, о чем свидетельствуют приговоры и наказания, которые выносился за грех против обоих полов. Также очень интересно, что в Ветхом Завете один из величайших духовных обетов известен как обет назарейства, обет отделения от мира, обет преданности Богу, который делал огромный шаг к полному посвящению Богу, принадлежал не только мужчинам, хотя мы более всего знакомы с мужчинами, которые его принимали, но и к женщинам. Послушайте числа 6:2. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства и посвятить себя в Назарее Господу». И далее описывается, что они делают. Женщина могла дать обет назарейства так же, как и мужчина. Высокий уровень духовной самоотдачи ни в коем случае не ограничивался мужчинами. В плане духовной жизни и ответственности существовало равенство. Более того, в 6 главе притчи, 20 стих указывает, что между полами существовало равенство и ответственности за обучение этому закону в семье. Вот что там сказано. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Здесь предполагается, что и отец, и мать знали закон Божий, и когда они повелевали своим детям что-то делать, они передавали им истину Божию. Таким образом, оба пола были ответственны за обучение закону Божьему, а значит, они должны были знать закон Божий. Подводя итог всему вышесказанному, мы поняли, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он дал им равные духовные привилегии и ответственность, и оба должны были любить Его от всего сердца. Они были обязаны поклоняться и почитать Его. Их жизнь имела равную ценность, и любой из них мог дать обет абсолютно полного посвящения Богу. Высший уровень посвящения был доступен и для мужчин, и для женщин. Более того, в Ветхом Завете мы видим, что в отношении Бога к женщине существует равенство между полами. Бог не избегал непосредственного общения с женщинами. Он не проходил через мужчин каждый раз, когда хотел пообщаться с женщиной. У него были очень личные, можно сказать, интимные, очень славные и чудесные явления женщинам. В Бытие 3:13 и далее он явился Еве. в Бытие 16:8 он является Агаре, в Бытие 18:9 он является Саре, жене Авраама, а в Судьях 13:3 он является матери Самсона. Бог лично общался с каждой женщиной. Более того, мы видим равенство полов в том, что мужчины и женщины служили Богу особым образом. В Неемии 7:67 описывается хор, состоящий из 245 поющих мужчин и поющих женщин. Тогда они принимали участие в поклонении в храме. Они вели поклонение в храме, прославляя Бога музыкой. В Исходе 38:8 говорится, что в служении скинии также участвовали женщины, которые прислуживали при входе. Мы не знаем, что они делали. Были ли они комитетом по приему гостей или командой по уборке? Мы действительно не знаем, что они делали. Но они служили целями Божьими в скинии. Вы можете прочитать Второзаконие 12:10. Вы можете прочитать Второй Царств 6 главу или Первое Царств 1 главу и многие другие места Писания, и вы увидите, что женщины участвовали в великих народных собраниях Израиля, и это соответствовало Божьему замыслу. Таким образом, мы видим, что женщины несли равную мужскую духовную ответственность за свою личную духовную жизнь. Им были предоставлены возможности и служения в рамках Божьего замысла о народе, и у них были возможности для служения. Позвольте мне поспешить добавить следующее. Послушайте внимательно. Это не значит, что они играли ту же роль, что и мужчины. И это то, что мы должны понять. Когда мы говорим, что у женщины в обществе и в церкви иная роль, чем у мужчины, мы ни в коем случае не умаляем ее духовности. В обществе есть много ролей, много функций. И одна большая разделительная линия во всех этих функциях между мужчиной и женщиной. Любой человек, обладающий хоть каким-то умом, знает это. Можно говорить о равенстве до тех пор, пока не останется людей, с которыми можно говорить. И вы можете делать все возможное, чтобы добиваться этого равенства. Но ни один мужчина не сможет произвести на свет, выносить и родить ребенка. Очевидно, что мужчины и женщины играют разные роли. Я к тому, что говорить, что у женщины другая роль, это не обесценивать их и не умалять их духовности в каком-либо замысле. Задумайтесь на минутку о роли женщины в Ветхом Завете. Давайте об этом поговорим. Среди царей Израиля нет ни одной женщины-царя, среди царей Иуды – ни одной. Нет ни одной. Мне кажется, это важное заявление о лидерстве. Во всем Ветхом Завете нет ни одной женщины-священника. Ни одной. В Ветхом Завете нет ни одной женщины, которая написала бы книгу или часть книги. Ни одна из 39 книг или даже часть одной из них не была написана женщиной, хотя две из них называют в честь женщин – Руфь и Эсфирь. Во всем Ветхом Завете нет ни одной женщины, которая имела бы постоянное пророческое служение. Это меня тоже восхищает. Ни одной женщины, у которой было бы постоянное пророческое служение, которая попала бы в малые пророки или большие пророки, или стояла бы наряду с Илией, Елисеем и любым другим учителем-лидером Ветхого Завета с постоянным служением. Сегодня люди, выступающие в защиту женщин-проповедниц, хотят сказать, что в Ветхом Завете есть несколько женщин, упомянутых как пророчицы. Да, их пять. Я хотел бы, чтобы вы внимательно послушали, пока я буду описывать вам этих пятерых. Первая женщина, упомянутая как пророчица, это Мириам. Она названа пророчицей в Исходе 15:20. Мириам – это сестра Моисея. Ее называют пророчицей только потому, что она однажды возглавила хвалебный гимн израильтянок с литаврами и танцами. И тогда Бог дал ей откровение, и тогда Бог дал ей очень краткое, и тогда Бог дал ей очень краткое откровение. В то время она была глашатаем Бога.
Давайте откроем наши Библии на 1 Тимофею 2 глава. 1 Тимофею 2 глава. Мы снова рассматриваем стихи с 9 по 15. 1 Тимофею 2, 9, 15. Итак, вспомним, что когда Павел пишет это послание Тимофею, наставления представлены в послании, предназначенные Тимофею, чтобы он передал их церкви, где он в настоящее время трудится. Эта церковь в городе Эфесе в Малой Азии, сегодня это современная Турция. Она была великой церковью, но впала в доктринальные ошибки и нечестивую жизнь. Павел оставил Тимофея в этом городе, чтобы он работал с этой церковью и исправил положение. В 15 стихе 3 главы определена его задача – научить людей, как вести себя в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и основание истины. Итак, послание Тимофею – это наставление молодому пастору. Причина этого исправительного послания, которое он пишет, стали ошибки, существующие в той церкви. Среди проблем Ефесской церкви была проблема, связанная с женщинами. В общем, там присутствовала ересь, безнравственность и нечистота в целом. И это касалось как мужчин, так и женщин. Но одна конкретная вещь стала проблемой.
Дело в том, что в церкви были женщины, которые узурпировали авторитет мужчин и хотели стать официальными учителями церкви. Были и другие женщины, которые приходили на поклонение в неподобающем виде. Они были неподобающе одеты для поклонения. У них было неправильное отношение сердца к поклонению, и своим поведением они отрицали то, что говорят устами о том, что они знают Бога и поклоняются Ему. И вот стихи с 9 по 15 исправляют этот вопрос о женщинах в церкви и о том, как они должны функционировать и служить. Нет нужды говорить, что эта тема очень актуальна для нашего сегодняшнего общества. Сегодняшнее разрушение Божьего замысла о предназначении женщины очень трагично, очень трагично. Роль и функции женщин сегодня, а следовательно и их предназначение, и конечное благополучие в жизни, смысл их жизни и чувство удовлетворения постоянно подвергаются нападкам и извращениям. Печально то, что женщины не являются победительницами, но становятся жертвами этого. Женщины говорят, что они должны быть смелыми, напористыми, конфронтационными и независимыми, быть конкурентоспособными, занимать лидирующие позиции, пользоваться властью, быть добытчиками, подниматься на тот же функциональный уровень, что и мужчины, и не отступать ни на шаг. И, к сожалению, есть церкви, евангельские институты, колледжи и семинарии, которые купились на это, хотя Слово Божие абсолютно ясно говорит об этом. В наши дни, за последние 15-20 лет, они готовы отвергнуть все библейские учения или переиначить его, чтобы оно соответствовало новым взглядам, или просто отбрасывать вековые христианские убеждения. Это беда, потому что женщинам от этого не легче. Им не повезло от того, что они оказались в роли, для которой никогда Бог этого не предназначал. Рассматривая этот вопрос с разных ракурсов на этой неделе, я думал о том, что если бы я мог определить один единственный библейский подход, который был бы наивысшим мироощущением из всех, самым желанным настроем с божественной точки зрения, это было бы смирение. Смирение – самое прекрасное из всех человеческих добродетелей, в смысле мировоззренческой установки, и если бы я мог выделить один из видов деятельности как наиболее желательный, то это было бы служение. Объединив два понятия, я бы сказал, что Библия учит, что самый возвышенный подход – это смирение, и самая возвышенная деятельность – это служение. И если женщине предлагается смиренное служение, то это значит, что она имеет преимущество перед мужчинами в достижении высшего уровня Божьего намерения для его творения. Самые высокие цели она обретает в смиренном служении, для которого Бог предназначил ее под руководством и защитой мужчин. И когда это извращается в обществе и церкви, возникает полный беспорядок. С этим мы имеем дело и в нашем обществе. Но с этим сталкивается не только наше общество. Мы обратились к 1 Тимофею и обнаружили, что у них там была похожая проблема. Некоторые женщины в этой церкви были осквернены. В 5 главе мы видим, что некоторые из них впадали в распутство, противность Христу. Некоторые из них уклонились вслед сатане. Некоторые жили в удовольствиях. Они называют их глупыми женщинами, уповающими на грех, водимые разными похотями, во 2 Тимофею 3:6. Но некоторые женщины жили не только безнравственно и нечисто, но и узурпировали роль мужчин в церкви. Они стремились быть лидерами. Были женщины, которые выставляли на показ свою красоту и форму во время поклонения в церкви и становились серьезным отвлекающим фактором, похотливо пытаясь отвлечь мужчин от их собственных жен. И в связи с этим возникли очень серьезные вопросы, которые необходимо было решать. И в этом отрывке в стихах с 9 по 15 Павел рассматривает эти два вопроса. Вопрос о женщинах-руководителях в церкви и вопрос о женщинах, ведущих себя непристойно, приходя поклоняться Богу. Когда на самом деле их желанием было представить себя в соблазнительном виде для корыстной похотливой цели. И затем Тимофею дается указание дать церкви соответствующее наставление, как бороться с таким непристойным поведением и такой извращенной роли. Итак, мы смотрим на стихи с 9 по 15 и видим 6 составляющих, которые описывают женский образ. 6 параметров, которые говорят о месте женщины в церкви. Павел говорит об их внешнем виде, отношении, свидетельстве, роли, замысле и вкладе. Именно эти 6 элементов мы будем рассматривать по мере изучения данного отрывка. И нам потребуется несколько недель, чтобы закончить его. Прежде всего, давайте обратим внимание на то, как они выглядят в 9 главе. Павел пишет, чтобы такие жены. И вот что он имеет в виду. Как я только что говорил о поведении мужчин в поклонении, что они должны были молиться и быть уверенными, что их руки чисты, а сердце не наполнены гневом и раздором. И также я говорю о поведении женщин. Оба этих стиха 8 и 9 являются повелениями. Когда апостол говорит в 8 стихе «желаю», это повелевающая воля. Это требующая воля. Он не просто желает, чтобы это произошло. Он предписывает, и это должно произойти. Итак, его повеление женщинам здесь касается прежде всего их внешнего вида. Они должны наряжаться в приличные одежды. Слово «приличные» означает «подходящие для поклонения». Оно имеет смысл упорядоченности, соответствия целям, сосредоточенным на Боге, в духовной жизни Церкви. Ее одежда должна отражать смиренное, краткое, поклоняющее сердце. Она должна отражать благодарность за ее красоту и стремление к изящности, но не увлеченность собой, и одежда не должна привлекать внимание к себе. Она должна подбирать одежду так, чтобы та указывала на ее благочестие и на Бога, которому она поклоняется. В конце 9 стиха он становится очень конкретным. Как мы видим в нашей последней проповеди, он говорит, что она не должна быть украшена ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою. И здесь он подчеркивает обычное проявление излишеств того времени. Это были признаки экстравагантной женщины. В те времена они были характерны для женщин, которая хотела выставить себя на показ. Поэтому Павел запрещает одеваться на показ. Одеваться, чтобы выставлять богатство на показ. Одеваться, чтобы возбудить в ком-то сексуальное желание и похоть. Одеваться, чтобы искушать чего-то мужа. Одеваться, чтобы продемонстрировать отсутствие покорности и подчинения собственному мужу. Все подобное бесчестит Бога. И мы увидели, когда рассматривали этот стих, что христианки должны украшать себя так, чтобы привлекать внимание к своему характеру, а не к богатству, к своей добродетели, а не к телу, к своему смирению, а не гордости, к своим благочестивым намерениям в поклонении, а не греховным. Свои одежды они должны привлекать внимание к Богу, которому они поклоняются. Итак, во-первых, мы разобрались с внешним видом женщины. Во-вторых, с отношением женщины. Вернемся к 9 стиху, к середине стиха. Он говорит, что для этой женщины характерны две вещи – богобоязненность и целомудрие. Эти два слова в сочетании выражают основное отношение сердца, которым являются истинным украшением женщины. Прежде всего, благочестивый страх несет в себе идею скромности, смешанной со смирением. Скромность, смешанная со смирением. Главная идея этого слова – чувство стыда. Не то, чтобы она стыдилась быть женщиной, не то, чтобы она стыдилась быть прекрасной, но у нее есть чувство стыда за то, что она может вызвать у кого-то злые мысли или отвлечь от поклонения. Ей будет стыдно делать что-либо подобное. Она должна быть одета в самом прямом смысле, с определенной сдержанностью в вопросах сексуальности, чтобы люди не отвлекались на нее в присутствии Бога. Во-вторых, она должна отличаться целомудрием, то есть она должна своим украшением и поведением показать, что контролирует свои страсти и желания. Она должна сохранять тонкий баланс между благодарностью Богу за свою красоту и прелесть, и в то же время сохранять смиренное, благочестивое и целомудренное отношение к жизни, чтобы не привлекать к себе непозволительного внимания, но внимание только к тому, что она любит, почитает и поклоняется Богу. Таким образом, ее естественное украшение – это ее характер, и этот характер должен проявляться таким образом, чтобы внешность подчеркивала это. Теперь это подводит нас к третьему пункту, на котором мы остановились в прошлый раз, к их свидетельству в стихе 10. Павел очень озабочен последовательностью в свидетельстве женщины. Он говорит в 10 стихе, что женщинам, исповедующим благочестие, необходимо подкреплять это исповедание своим поведением. Он говорит, что вместо того, чтобы, как мы видели в 9 стихе, вычурно наряжаться, она должна быть украшена добрыми делами. Затем в скобках он говорит, что это подобает женщинам, которые исповедуют благочестие. Это главная идея, это ее свидетельство. Слово «исповедовать» означает громко заявить о себе. Это значит сделать публичное заявление. Здесь он говорит о том, что любая женщина, которая публично заявила о своем посвящении Господу и исповедует благочестие, посвящена Богу и поклоняется Ему, то она должна вести себя так, чтобы ее отношения, украшения и деятельность также соответствовали этому исповеданию. Это кажется довольно очевидным. Благочестие – это очень очевидное слово. В нем есть имя Бог, слово, обозначающее Бога. По сути, оно означает «благоговение перед Богом». Когда вы заявляете, что вы христианин, вы заявляете, что почитаете Бога. Вы заявляете, что поклоняетесь Богу, любите Бога и служите Ему. И любая женщина, которая утверждает, что она служит, любит, поклоняется и чтит Бога, должна себя вести так, что добрые дела подтверждали ее исповедание. Если позволите, я отвлекусь на этом моменте. Я думаю, что здесь кроется основная проблема современного движения за освобождение женщин в церкви. Есть женщины, которые хотят проповедовать, учить и брать на себя власть, и они хотят быть проповедниками в церкви. Они хотят, чтобы их признавали наравне с мужчинами. Они хотят быть рукоположенными в пресвитеры. Я хорошо знаю одну евангелистическую семинарию, где я выступал в прошлом, которая теперь приглашает женщин выступать в своих собраниях, потому что они пересмотрели этот отрывок и считают, что его можно немного изменить, чтобы он соответствовал современным желаниям женщин. И они хотят, чтобы они могли выражать то, что Святой Дух делает в их жизни, поэтому они приглашают женщин-проповедников. Проблема в том, что женщина, исповедующая благочестие, исповедующая почитание Бога, которые по своей сути являются подлинными и глубоко добрыми, показать эту преданность Богу. А любая женщина, которая с одной стороны говорит, что я хочу служить Богу, я хочу почитать Его, показать свою любовь к Нему, может сказать, что я хочу нарушить то, что говорит Бог. Я хочу изменить то, что говорит Бог. И эти два понятия взаимоисключающие. И поэтому, когда я вижу женщину, которая хочет выйти из Божьего плана, который предназначен для нее в церкви, чтобы служить Богу, я вижу в этом не что иное, как противоречие. И если женщина исповедует благочестие, то она будет действовать так, чтобы своим отношением, своим украшением и своей деятельностью соответствовать исповеданию. И позвольте мне заметить, что Библия настолько понятна в этом вопросе, что здесь не должно быть долгих дискуссий. Рискуя показаться немного примитивным, я хочу сказать, что я считаю этот вопрос абсолютно ясным в Писании. И я не знаю, как кто-то с открытым умом может прийти к Слову Божьему и сделать иной вывод, если только он недобросовестен или не предвзят к этому, что не подлежит обсуждению, настолько ясно говорит Слово Божие о роли женщины. Итак, свидетельством женщины, исповедующей благочестие, должна быть жизнь, исполненная добрыми делами, праведными действиями, которые демонстрируют, что это действительно настоящее верное исповедание. Итак, оно сводится к тому, как вы ведете себя в церкви. Если вы исповедуете перед Богом, что ваше отношение к приходу на богослужение должно действительно отражать это, вы должны приходить с благоговейным страхом и способностью управлять своими желаниями. Если вы действительно благоговеете перед Богом, поклоняетесь Ему и обожаете Его, вы должны приходить украшенным и одетым таким образом, чтобы говорить в поддержку вашей веры, привлекая внимание к Богу, а не к себе. Если вы действительно поклоняетесь и почитаете Бога, вы должны вести свою духовную деятельность и жить так, чтобы поддерживать это утверждение, потому что оно библейское и соответствует Божьему замыслу о вас. Итак, это говорит о вопросе, касающемся свидетельства женщин. Вы подтверждаете свои притязания на праведность своим поведением. Это подводит нас к четвертому пункту. Мы его рассмотрим в этот раз и в следующий, потому что он очень важен. Мы переходим к роли женщины. Мы рассмотрели внешний вид отношения и свидетельство женщины. Теперь Павел говорит о роли женщин в церкви. Это очень важное понимание. Я знаю, что когда я закончу проповедь сегодня утром, у некоторых из вас останутся вопросы, на которых нет ответов. И я ожидаю этого, потому что мы еще не почитали этот отрывок до конца. Это тот случай, когда, если вы послушаете только одну из проповедей, у вас действительно возникнут трудности. Потому что мы только собираемся приступить к стихам 11 и 12. Но нам нужно начать с этого момента. Павел говорит в стихе 11 «Жена доучится». На этом я остановлюсь. «Жена доучится». Первое, что он говорит о роли женщины в церкви, это то, что она должна быть ученицей. Здесь действующий императив настоящего времени. Это означает приказ. Это слово, от которого происходит слово «ученик». Пусть женщины будут ученицами. Если сказать по-другому, учить женщин – это повеление. Обучайте женщин. Пусть они будут вовлечены в процесс обучения. Это указывает на несколько вещей, и я не хотел бы далеко отходить от нашей темы от роли женщин. Но я бы хотел добавить небольшое замечание. То, что апостол обсуждает порядок в церкви, и то, что церковь ведет себя, как сказано в главе 3.15, приводит нас к пониманию того, что когда церковь собиралась вместе на богослужение, она собиралась, чтобы учиться. Жена доучится, указывает на то, что обучение происходило во время собрания церкви. Мы не должны удивляться этому, потому что в Деяниях во второй главе говорится, что когда они собирались вместе, то собирались для учения апостолов. Но давайте проясним, что и в первом веке, и сегодня церковь должна собираться вместе для обучения. И когда кто-то критикует церковь вроде нашей или другие церкви за то, что там много времени и усилий уделяется содержанию учения, и говорят, что это не поклонение, то с точки зрения Нового Завета они ошибаются, потому что ранняя церковь собиралась вместе для поклонения, совместного преломления хлеба, молитвы, общения и занималась также распространением учения апостолов, так что высокий приоритет был в области обучения. И когда церковь собирается вместе, Павел говорит, пусть женщина учится. Не отправляйте их всех готовить еду, которая будет потом. Не отправляйте их всех в детскую комнату, если потребуется на улицу. Пусть женщина учится. Они должны участвовать в процессе обучения. Теперь вы скажете, разве это не очевидно? Ну, может быть, для нас это и очевидно. Что ж, одно из вещей, которые мы узнали в первой главе, заключалось в том, что в Ефесской церкви в это время пришли иудеи, которые придерживались иудаизма. Они увлекались родословиями и баснями, о чем говорится в 4 стихе 1 главы. В 7 стихе 1 главы говорится о том, что они были учителями закона, хотели быть раввинами. У тех, кто изучает 1 Тимофею, почти нет сомнений в том, что в церкви в Ефесе была фракция, которая привносила в церковь иудейское мировоззрение. Частью современной иудейской традиции того времени было низкое мнение о женщинах. Во времена Господа и Павла иудейские традиции ставили женщин в невыгодное положение. Подход сводился к тому, чтобы держать их в невежестве, босыми и беременными. И все в таком духе. Иудейские мужчины, откровенно говоря, не считали, что женщины обязательно должны быть частью учебного процесса. Женщинам не запрещалось приходить в синагогу, они приходили, но не было важно, приходят ли они. Они могли учиться, но их обучение не было важным. Традиции не обязывали их посещать праздники, и большинство раввинов отказывались, встретив женщину, вообще приветствовать ее. Раввины не считали нужным тратить свое время на наставление женщине. Раввины вообще говорили, что учить женщину – все равно, что бросать жемчуг свиньям. Так что роль женщины как ученицы в духовных вопросах была очень принижена. На самом деле они занимали свое незначительное место, но не имело большого значения, слушали ли они или чему-либо научились. Итак, вы можете понять, что подобное существовало в ранней церкви, когда иудаизм со своим пониманием посягнул на учение. В Ефесе происходило определенное подавление женщин в отместку за то, как это всегда бывает. Были некоторые женщины, которые были очень расстроены подобными вещами, и поэтому они решили подняться на уровень руководства. И некоторые из них, согласно 12 стиху 2 главы, учили и брали власть над мужчинами. Павел должен был сказать им, чтобы они остановились. Женщины слишком остро реагировали на это давление, стремясь занять доминирующее положение. Как и сегодня, они брали на себя агрессивную роль, которая им не подходила, и их нужно было исправить. Однако прежде чем Павел перейдет к деталям того, как исправить ситуацию, он начинает с исправления вопроса о том, имеют ли женщины право учиться. И по сути он говорит, «Я повелеваю, чтобы женщинам дано было право учиться». Женщин необходимо учить, их необходимо наставлять. Они должны познавать Божию истину. Это важно для их духовной жизни и для их роли в Божьем замысле. И вот в этом кратком заявлении, состоящем из 4 слов, мы находим «жена доучится». Слово «женщина», а затем греческий глагол, указывающий на равенство полов в духовной жизни и благословении. И это то, что я хочу, чтобы вы увидели, прежде чем мы начнем. В духовной жизни и благословениях мужчины и женщины равны, и это не является чем-то новым в Новом Завете. Это было истиной в Ветхом Завете. И я хочу уделить немного времени, чтобы обратить на это ваше внимание. Вопреки иудейской традиции, Ветхий Завет не учил подавлять женщин в духовных вопросах. Это была не библейская традиция. Ветхий Завет возвышал женщину наряду с мужчиной в равном положении в духовной жизни и благословении. Например, в Исходе 19-20 главы «Бог дал закон». Вам не нужно его искать, просто запомните. Бог дал закон 10 заповедей. Он дал эти заповеди мужчинам и женщинам. Он обещал мужчинам и женщинам, что те, кто послушается, будут благословлены, а те, кто ослушаются, будут наказаны или прокляты. И это было дано в равной степени мужчинам и женщинам, потому что с самого начала Бог установил, что и мужчины, и женщины несут ответственность за свою духовную жизнь и послушание перед Богом. Во Второзаконии 6 главе, где записано «Шема», «Господь Бог наш, един есть». А затем дается указание, что вы должны любить Бога вашего всем сердцем, душой, разумом и силой. И это не только для мужчин, это для мужчин и женщин. И семьи должны были постоянно говорить об этом, учить этому своих детей, и 10 заповедей, обращенных во внешние из Исхода 19-20, и внутренние отношения любви к Богу были обязательны для мужчин и женщин. В этих областях не было никакой разницы. В Исходе 12, когда Бог учредил Пасху, которая была величайшим праздником в еврейском календаре, это великое празднование освободительной силы Бога, избавившей их от Египта, было для мужчин и женщин. И мужчины и женщины должны были не только ответственно относиться к христианскому или к библейскому поведению и послушанию, но и участвовать в совместных праздниках прославления и поклонения мужчины и женщины. Далее интересно, что на протяжении всего Ветхого Завета наказания за грех были одинаковы для всех людей. Сегодня утром я читал одну из них в Исходе 21:28, где говорится о том, что делать с валом, который забодал мужчину или женщину. Неважно, был это раб или рабыня, сын или дочь, наказание на этот случай для животного по закону Божьему было одинаковым. Другими словами, Бог одинаково ценил жизнь мужчины и женщины, и наказание животного, совершившего это, было одинаково в любом случае. Таким образом, было равенство на духовном уровне, в плане духовной ответственности за соблюдение закона, и было равенство на уровне поклонения и прославления и великих собраний Израиля, а также было равенство в плане ценности жизни, о чем свидетельствуют приговоры и наказания, которые выносился за грех против обоих полов. Также очень интересно, что в Ветхом Завете один из величайших духовных обетов известен как обет назарейства, обет отделения от мира, обет преданности Богу, который делал огромный шаг к полному посвящению Богу, принадлежал не только мужчинам, хотя мы более всего знакомы с мужчинами, которые его принимали, но и к женщинам. Послушайте числа 6:2. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства и посвятить себя в назарее Господу». И далее описывается, что они делают. Женщина могла дать обет назарейства так же, как и мужчина. Высокий уровень духовной самоотдачи ни в коем случае не ограничивался мужчинами. В плане духовной жизни и ответственности – существовало равенство. Более того, в 6 главе притчи, 20 стих указывает, что между полами существовало равенство и ответственности за обучение этому закону в семье. Вот что там сказано. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Здесь предполагается, что и отец, и мать знали закон Божий, и когда они повелевали своим детям что-то делать, они передавали им истину Божию. Таким образом, оба пола были ответственны за обучение закону Божьему, а значит, они должны были знать закон Божий. Подводя итог всему вышесказанному, мы поняли, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он дал им равные духовные привилегии и ответственность, и оба должны были любить Его от всего сердца. Они были обязаны поклоняться и почитать Его. Их жизнь имела равную ценность. И любой из них мог дать обет абсолютно полного посвящения Богу. Высший уровень посвящения был доступен и для мужчин, и для женщин. Более того, в Ветхом Завете мы видим, что в отношении Бога к женщине существует равенство между полами. Бог не избегал непосредственного общения с женщинами. Он не проходил через мужчин каждый раз, когда хотел пообщаться с женщиной. У него были очень личные, можно сказать, интимные, очень славные и чудесные явления женщинам. В Бытие 3:13 и далее он явился Еве, в Бытие 16:8 он является Агаре, в Бытие 18:9 он является Саре, жене Авраама, а в Судьях 13:3 он является матери Самсона. Бог лично общался с каждой женщиной. Более того, мы видим равенство полов в том, что мужчины и женщины служили Богу особым образом. В Неемии 7:67 описывается хор, состоящий из 245 поющих мужчин и поющих женщин. Тогда они принимали участие в поклонении в храме. Они вели поклонение в храме, прославляя Бога музыкой. В Исходе 38:8 говорится, что в служении скинии также участвовали женщины, которые прислуживали при входе. Мы не знаем, что они делали. Были ли они комитетом по приему гостей или командой по уборке. Мы действительно не знаем, что они делали. Но они служили целями Божьими в скинии. Вы можете прочитать Второзаконие 12:10. Вы можете прочитать Второе Царство 6 главу или Первое Царство 1 главу и многие другие места Писания, и вы увидите, что женщины участвовали в великих народных собраниях Израиля, и это соответствовало Божьему замыслу. Таким образом, мы видим, что женщины несли равную мужскую духовную ответственность за свою личную духовную жизнь. Им были предоставлены возможности и служения в рамках Божьего замысла о народе, и у них были возможности для служения. Позвольте мне поспешить добавить следующее. Послушайте внимательно. Это не значит, что они играли ту же роль, что и мужчины. И это то, что мы должны понять. Когда мы говорим, что у женщины в обществе и в церкви иная роль, чем у мужчины, мы ни в коем случае не умаляем ее духовности. В обществе есть много ролей, много функций. И одна большая разделительная линия во всех этих функциях между мужчиной и женщиной. Любой человек, обладающий хоть каким-то умом, знает это. Можно говорить о равенстве до тех пор, пока не останется людей, с которыми можно говорить. И вы можете делать все возможное, чтобы добиваться этого равенства. Но ни один мужчина не сможет произвести на свет, выносить и родить ребенка. Очевидно, что мужчины и женщины играют разные роли. Я к тому, что говорить, что у женщины другая роль, это не обесценивать их и не умалять их духовности в каком-либо замысле. Задумайтесь на минутку о роли женщины в Ветхом Завете. Давайте об этом поговорим. Среди царей Израиля нет ни одной женщины-царя, среди царей Иуды ни одной. Нет ни одной. Мне кажется, это важное заявление о лидерстве. Во всем Ветхом Завете нет ни одной женщины-священника. Ни одной. В Ветхом Завете нет ни одной женщины, которая написала бы книгу или часть книги. Ни одна из 39 книг, или даже часть одной из них, не была написана женщиной, хотя две из них называют в честь женщин – Руфь и Исфирь. Во всем Ветхом Завете нет ни одной женщины, которая имела бы постоянное пророческое служение. Это меня тоже восхищает. Ни одной женщины, у которой было бы постоянное пророческое служение, которая попала бы в малые пророки или большие пророки, или стояла бы наряду с Илией, Елисеем и любым другим учителем-лидером Ветхого Завета с постоянным служением. Сегодня люди, выступающие в защиту женщин-проповедниц, хотят сказать, что в Ветхом Завете есть несколько женщин, упомянутых как пророчицы. Да, их пять. Я хотел бы, чтобы вы внимательно послушали, пока я буду описывать вам этих пятерых. Первая женщина, упомянутая как пророчица, это Мириам. Она названа пророчицей в Исходе 15:20. Мириам – это сестра Моисея. Ее называют пророчицей только потому, что она однажды возглавила хвалебный гимн израильтянок с литаврами и танцами, и тогда Бог дал ей очень краткое откровение. В то время она была глашатаем Бога. Бог решил говорить через эту женщину в момент хвалы, которую она возносила. Мы не знаем ни одного случая, когда бы она выступала в качестве пророка. У нее не было постоянного пророческого служения. Слово «пророк», «пророчица» или «пророчествовать» означает «говорить». Очевидно, что в данном случае речь идет о произнесении Слова Божьего, и она это сделала, но не имела постоянного пророческого служения. Вторая из пяти женщин, названных пророчицами, женщина по имени Девора. Она представляет уникальный инструмент Бога в 4 главе Судей. В стихе 4 она названа пророчицей только потому, чтобы дать прямое откровение Бога человеку по имени Варак. Она дала это прямое откровение в уникальный момент во время битвы, и таким образом в тот момент она была пророчицей. Бог использовал ее в то время, чтобы передать послание человеку. И Мириам, и Девора говорили свое пророчество мужчине. Но опять же, мы не знаем ни одного случая, когда бы она сама участвовала в какой-либо постоянной пророческой работе. Третья женщина, которую упоминают и называют пророчицей, это Алдана. О ней написано во Втором Царств 22:14, а также во Втором Паралипоменон 34:22. Она названа пророчицей только потому, что ей было дано откровение от Бога, как Деворе, священнику Хилкии, о грядущем суде над Иерусалимом и Иудой. Мы не знаем ни одного другого подобного случая, ни одной записи о ней. Мы не знаем о ее постоянном пророческом служении. Женщина номер 4, названная пророчицей, это женщина по имени Наадия. Она упоминается в Неемии 6:14 и называется лжепророчицей. Поэтому мы ее исключаем. Она выступала против восстановления стен Иерусалима и была союзницей Санавалата и Товии, и тех врагов, которые пытались помешать евреям отстроить свой город. Она была лжепророчицей. И таких было немало. Пятая из них – жена Исаии, Исаия 8:3. Его жена названа пророчицей только потому, что родила ребенка, имя которого имело пророческое значение. Итак, у нас есть пять упомянутых в Писании женщин. Трое из них названы пророчицами – и одна лжепророчица. Но в Ветхом Завете нет, я снова повторяю, нет никакого постоянного пророческого служения женщин. О чем это говорит? Нет женщин-царей, священников, авторов Писания, женщин-пророков. Пожалуйста, имейте в виду, что речь не идет о том, чтобы как-то обесценить духовные возможности женщины. Речь идет о ее роли. Мы будем прояснять это по мере того, как будем изучать остальную часть отрывка. Ни одна женщина в Ветхом Завете не была замечена в постоянной роли лидера, облеченной властью по плану Бога, в служении публично, проповеди или обучении. Но Бог использовал женщин во многих областях. Теперь мы переходим к Новому Завету. Послушайте, что я покажу вам в Новом Завете, где есть параллели. Такое же равенство благословений и привилегий есть в Новом Завете. То же самое. Давайте обратимся к посланию Галатам, к 3 главе. Этот отрывок, который, кажется, вызывает споры. Послание Галатам 3:28. Именно сюда любят обращаться люди, которые выступают за рукоположение женщин, за женщин-старейшин, женщин-проповедниц и так далее. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы в одно во Христе Иисусе. Это довольно просто, и у меня с этим нет проблем. И у вас их нет. На самом деле ни у кого не должно быть проблем. Все это говорит о том, что вы все едины во Христе. В каком смысле? Что ж, вам нужно прочитать контекст, чтобы понять, о чем он говорит. Если вы вернетесь немного назад, то обнаружите, что апостол говорит о спасении. Например, к 13 стиху «Христос искупил нас». Павел немного говорит об искуплении, или 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». И, конечно, это еще один способ взглянуть на спасение. «Мы верим в Господа Иисуса Христа». В конце стиха 24 «Мы оправданы верой». То есть мы становимся правыми перед Богом через нашу веру. Стих 26. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак, равенство и единство, о котором говорит апостол, послушайте внимательно, заключается в том, что мы все одинаковы в смысле спасения. Видите, здесь нет ничего общего с ролью женщины или мужчины. Мы все одно во Христе. Каждый может прийти ко Христу. Неважно, иудей ты или язычник, неважно, раб ты или свободный, неважно, мужчина или женщина. Все вы можете обрести вечную жизнь во Христе. Разве это не очевидный смысл отрывка? Мы все сыны Божии. Мы все семя Авраама, то есть мы связаны с Авраамом, который является как бы отцом тех, кто имеет веру. Мы все наследники. Галатам 4:6. Мы все сыновья, мы все обладаем Святым Духом. Весь отрывок до и после говорит о чудесной реальности спасения во Христе, которая доступна всем людям, иудеям, язычникам, рабам, свободным, мужчинам и женщинам. Вот и все. Это не имеет никакого отношения к роли женщины в церкви. Но это не значит, что когда вы становитесь христианином, все это стирается. Разве мы проповедуем, что когда еврей становится христианином, он перестает быть евреем? Или раб, когда становится христианином, больше не раб? Или свободный человек? Кем бы ты ни был, ты им остаешься. Вы не перестаете быть мужчиной или женщиной. И поэтому нелепо искажать Писание, пытаясь взять этот отрывок и утверждать через него, что роли равны. Когда речь идет даже не о ролях, а только о духовной жизни, доступной через благодать в Иисусе Христе. Нет никаких сомнений в том, что в Новом Завете существует духовное равенство. Все повеления Нового Завета, все духовные обетования, все благословения, вся духовная ответственность в плане того, как мы живем, и что Бог делает в этот ответ на это, предписаны мужчинам и женщинам. Это не изолированное обращение только к мужчинам, но для мужчин и для женщин. Так что мы обладаем одинаковыми духовными ресурсами и одинаковыми духовными обязанностями. И я даже не собираюсь тратить время на то, чтобы просмотреть весь Новый Завет и объяснить вам то, что вы читаете, относится к мужчинам и женщинам. В Новом Завете царит равенство духовных обязанностей и духовных благословений, но все же есть разница в ролях. Например, в Новом Завете нет ни одной женщины-проповедника, ни одной, нет ни одной женщины-пастыря, учителя, нет ни одной женщины-старейшины, нет ни одной женщины-евангелистки. Ни одна женщина не написала ни одной части Нового Завета, а у нас их 27 книг. Все 66 книг Библии написаны мужчинами, и Новый Завет соответствует Божьему плану в отношении женщин, открытому в Ветхом Завете. В тексте всего Нового Завета нет ни одной проповеди, произносимой женщиной, или учения. Но женщины могут сказать, а как же четыре дочери Филиппа в Деяниях 21:9, где говорится, что у Филиппа были четыре дочери, девственницы, которые пророчествовали. Здесь не говорится, что они были пророками. В этом тексте не сказано, что они были евангелистами, или миссионерами, или старейшинами, или пасторами, учителями. Там сказано, что они пророчествовали. В какое-то время, в каком-то месте, как Девора и Мирием. По Божьему замыслу и святой цели они произносили слово от Бога. Мы не знаем, почему и как. Мы не знаем, было ли это в унисон, или они говорили квартетом, а может, независимо друг от друга. Мы просто знаем, что было время и место, когда Бог говорил через них. Послушайте, Мария, мать Господа Иисуса, сама говорила пророчески, когда получила откровение Божие, помните, в присутствии Елизаветы. И она излила хвалу Богу, что стало известно, как величит душа моя Господа. Она произнесла слова, которые являются божественным вдохновением. И в этом смысле Мария пророчествовала, то есть говорила. Вот что означает это слово. Я уверен, что было много случаев, когда другие женщины пророчествовали Слово Божие. В 1 Коринфянам 11:5 говорится, что женщина, которая молится или пророчествует, должна быть с покрытой головой. Для женщин было время и место молиться и говорить Слово Божие. В Деяниях 2:17 говорится, что в последующие времена, цитируя Иаиля, женщины будут пророчествовать. Там говорится, что ваши дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть сны, а ваши дочери будут пророчествовать. Эти слова просто означают «говорить». Есть время и место, когда женщины говорят Слово Божие. Я надеюсь, что каждая женщина в этой церкви делает это. Но это совершенно иное, чем быть пастором, учителем, старейшиной, евангелистом или апостолом. Нет женщин-апостолов, учителей, пастырей, евангелистов и так далее. И это следует отметить. Ни одна женщина не написала ни одной части Писания Нового Завета. У них другие роли. Но это совсем не значит, что они были неполноценны духовно. Вовсе нет. Мужчины в большинстве случаев созданы женщинами. Не только физически, но с точки зрения развития характера. Мужчины находятся под самым сильным влиянием женщины. Тимофей, который учился у ног своей матери и бабушки, сам являлся плодом женщины, которая изучала Слово Божие и провозглашала его. Но это совсем не то же самое, что взять на себя роль, предназначенную для мужчины в церкви. Теперь позвольте мне немного рассказать о равенстве полов, чтобы вы не заблуждались на этот счет. В Новом Завете женщина ни в коем случае не относится ко второму сорту. Например, Иисус впервые привел женщину к познанию его как Господа. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И первым человеком, которому он открыл свое мессианство, была женщина. И не просто женщина, а грешница, которая имела целую кучу мужей и жила в прелюбодеянии. Именно этой самарянке, которую он встретил у колодца города Сихар, Господь открыл удивительную истину о том, кем он был, и, я думаю, он принес ей спасение. Или в Луки 13 и Марка 5 Иисус исцелял женщин. Он сострадал им так же, как и мужчинам. Он также заботился об их исцелении, как и о мужчинах. Иисус учил женщин. Луки 10:38 показывает его в роли учителя, учителя женщин. В Луки 8:3 говорится, что целая группа женщин окружала его и предлагала свою заботу. Я не знаю, в чем заключалось их служение. Возможно, они давали пищу или ночлег, возможно, чинили одежду или приходили помолиться. Но в путешествии Иисуса с учениками была и целая группа женщин. Но при этом они ни разу не проповедовали и не учили. У них была своя роль, и эта роль отличалась от роли Христа и 12 учеников. В Евангелии от Иоанна, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, он защитил ее, простил грех, явил любовь, спас ее, а затем порицал мужчин, которые лицемерно осуждали ее, не осуждая себя за тот же грех. Иисус призывает женщину к высшему приоритету в жизни, а именно к послушанию. Луки 11:28 – иллюстрация к этому. Когда Иисус воскрес, кому он явился в первую очередь? Мужчине или женщине? Первой он явился женщине. Он сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари, в том числе и женщинам». Марка 16:50. В 1 Петра 3 главе апостол называет женщин «немощнейшим сосудом». Согласно Божьему замыслу, женщины, конечно, слабее физически. Мужчины должны быть их защитниками, они должны быть их силой. Но даже будучи слабым сосудом, апостол говорит: «Вы тоже сонаследницы благодатной жизни». Когда речь идет о наследовании благодати от Бога, женщины наследуют ее вместе с мужчинами. Плод Духа из Галата 5, благословение, послушание – все это для мужчин и женщин. И когда Павел в послании к Римлянам 16 приводит перечень всех людей, помогавшим ему в служении, в этом списке много женщин. Видите, возлюбленные женщины занимают очень важное место в Божьем промысле, и они находятся на равных с мужчинами с точки зрения духовной жизни, но не с точки зрения роли. Вот почему Павел говорит: «Жена доучится». Как они иначе смогут говорить об этом своим детям? Как они могут давать советы другим? Как еще можно их использовать, чтобы приводить людей ко Христу? Как еще они могут жить послушно во славу Божию? Как они могут быть благословлены? Пусть женщины учатся. Это не стирает разницу. Разница есть, и ее создал Бог. И я хочу, чтобы мы четко понимали, когда мы говорим, что разница между ролью мужчины и женщины, мы ни в коем случае не говорим, что разница в их духовных способностях или в их потребности знать Слово Божие. В заключение я хочу сказать кое-что личное. Я благодарю Бога за то, что на протяжении многих лет в этой церкви женщины несли огромное, грандиозное служение. Я хочу, чтобы вы знали, что эта церковь не была бы в том состоянии, в котором она находится сейчас. и не была бы так благословлена Богом, если бы не женщины в этой церкви. Я никогда не видел более активных, верных, возвеличивающих Христа женщин, чем в этой церкви. И я никогда не видел церкви, в которой женщины чувствовали бы большую свободу, раскрепощенность, радость, воодушевление при исполнении этого служения. И все же со стороны нас обвиняют в шовинизме. Нас обвиняют в узости мышления, старомодности и традиционности. Нас обвиняют в том, что мы принадлежим к эпохе динозавров. Но на самом деле я славлю Бога за то, что все годы моего служения в этой церкви главным приоритетом было дать женщине возможность учиться. Я радуюсь, что женщины учатся в этой церкви. И с самых первых дней, когда по утрам я во вторник проводил женские библейские занятия, и до сегодняшнего дня, когда мы каждую неделю проводим обучение «Благодать для каждой женщины» по средам. У нас «Благодать для каждой женщины» есть на испанском, на английском, а в пятницу на корейском. И женщины учатся, и это прекрасно. Это усиливает еще одно измерение жизни церкви, и многие из вас, мужчины, могут быть благословлены Богом и благодарны Ему за то, что ваша жена выросла и научилась многому из Слова Божьего, что может обогатить ее собственную жизнь и ее отношения с вами и вашей семьей. Я славлю Бога за это. Я не верю, как это пытается представить пресса или те люди со стороны, что у нас есть куча обездоленных женщин, которые скованы традиционализмом, не соответствующему современному образу мыслей, как я читаю о нас в разных изданиях. Я верю, что наши женщины в церкви благодать обрели истинную свободу быть такими, какими их хочет видеть Бог, в той роли, которую предназначил Бог для них. И я благодарю Бога за всех вас, и я благодарю Бога за приверженность всей церкви тому, что женщины должны учиться. Поэтому Павел говорит: «Жена, да учится». А мы, церковь, будем всей душой стремиться к тому, чтобы женщины могли выполнять свою роль. Как уточняет апостол в стихе 11, «в безмолвии со всякой покорностью». Вы скажете: «Подожди-ка, что это значит?» А я скажу: «Приходите в следующее воскресенье, и я расскажу вам, что это значит». Давайте склонимся в молитве. Отец, мы не можем выразить словами, какая это радость быть частью общины, где есть благочестивые мужчины и благочестивые женщины. Быть частью церкви, где женщины познали истину Твоего Слова и живут ею, где они познают свободу во Христе, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, и все вместе наслаждаться благословениями духовной жизни в Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что на протяжении многих лет женщины учились, читали книги, слушали кассеты и занимались самостоятельно. Они усердно учились и благодаря этому эффективно служат Тебе в своих семьях, в своих сферах жизни и ответственности, и даже в церкви. Я благодарю Тебя, Отец, за это. Я благодарю Тебя за благочестивых женщин, которые понимают как высокий приоритет духовного равенства, так и очень четкое определение роли, которую Ты предназначил для них. Благослови их, Господи, и награди на эту верность. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты так ясно изложил в Своем Слове очевидные вещи для нас. Господи, помоги нам четко определить место мужчины и место женщины, чтобы каждый мог прийти к полному удовлетворению от воплощения божественного замысла. Позволь нам понимать, что любое извращение этого – ужасная трагедия, поскольку она изменяет Твой план и приносит огромные страдания людям, которые в противном случае были бы полностью удовлетворены, находясь на месте Твоего замысла. Сделай нас готовыми, Господи, быть теми, кем Ты хочешь, и радоваться этой привилегии и исполнять роль, которую Ты дал нам, чтобы мы были благословенны, а имя Твое возвеличено. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.